Глава четвертая. «Взгляните, месье Пуаро». Мисс Лемон положила перед ним небольшой коричневый сверток. Он развернул бумагу и оценивающе оглядел изящную серебряную туфельку. «Она была в бюро находок на Бейкер-стрит, как вы и предполагали».
«Это облегчает дело», — сказал Пуаро, «и подтверждает кое-какие мои догадки».
«Совершенно верно», — поддакнула мисс Лемон, начисто лишенная любопытства. Но зато родственных чувств она не была лишена, и поэтому попросила.
«Мсье Пуаро, пожалуйста, если вас не затруднит, то прочитайте письмо моей сестры. У нее есть кое-какие новости».
«А где оно?»
Мисс Лемон протянула ему конверт, и, дочитав последнюю строчку, он тут же велел ей связаться с сестрой по телефону. Как только миссис Хаббард ответила, Пуаро взял трубку.
«Миссис Хаббард?»
— Да, это я, мсье Пуаро. Я вам очень благодарна за то, что вы быстро позвонили. Я была ужасно...
— Откуда вы говорите? — прервал ее Пуаро.
— Ну как откуда? Из пансионата. — Ах, ну, конечно, понимаю. Я у себя в гостиной.
— У вас спаренный телефон?
— Да, но в основном все пользуются телефоном, стоящим в холле.
— Нас могут подслушать?
— А никого из студентов сейчас нет. Кухарка пошла в магазин, Жеронима, ее муж... Очень плохо понимает по-английски. Правда, есть еще уборщица, но она туговата на ухо и наверняка не станет подслушивать.
Прекрасно. Значит, я могу говорить свободно.
У вас бывают по вечерам лекции или кино, ну, словом, какие-нибудь развлечения? Иногда мы устраиваем лекции.
Недавно к нам приходила мисс Белтраут, показывала цветные слайды.
Но сегодня нас приглашали в японское посольство, так что, боюсь, многих студентов не будет дома.
— Ага. Ну, значит так. Сегодня вечером вы устроите лекцию мсье Эркюля Пуаро, начальника вашей сестры. Он расскажет о наиболее интересных преступлениях, которые ему довелось расследовать.
— Это, конечно, весьма интересно, но вы думаете...
— Я не думаю. Я уверен.
Вечером, придя в гостиную, студенты увидели на доске возле двери объявление... Мсье Эркюль Пуаро, знаменитый частный детектив, любезно согласился прочитать сегодня лекцию о теории и практике расследования преступлений. Мсье Пуаро расскажет о наиболее интересных делах, которые ему пришлось вести. Реакция студентов была самой различной. Со всех сторон раздавались реплики. «Никогда о нем не слышал».
«Постойте, я что-то слышал? Да-да, мне рассказывали про мужчину, которого приговорили к смертной казни за убийство уборщицы». И вроде бы этот детектив в самый последний момент его спас, потому что нашел настоящего убийцу.
Зачем это нам?
А, по-моему, очень даже забавно.
Колин, наверное, будет в восторге. Он помешан на психологии преступников.
Ну, я бы этого не сказал. Но все равно интересно побеседовать с человеком, который близко общается с преступниками.
Ужин был назначен на половину восьмого. И когда миссис Хаббард вышла из своей гостиной, где она угощала почетного гостя Шерри Бренди, в сопровождении небольшого человечка средних лет с подозрительно черными волосами и густыми усами, которые он то и дело подкручивал с довольным видом, большинство студентов уже сидело за столом.
«Вот наши питомцы, мсье Пуаро. И хочу вам представить, ребята, мсье Эркюль Пуаро, который любезно согласился побеседовать с нами после ужина».
После обмена приветствиями Пуаро сел на место, указанное ему миссис Хаббард, и, казалось, был занят только тем, чтобы не замочить усы в превосходном итальянском супе минестроне, поданном маленьким шустрым слугой-итальянцем. Потом принесли обжигающие горячие спагетти с фрикадельками, и тут девушка, сидевшая справа от Пуаро, робко спросила,
«А правда, что сестра миссис Хаббард работает с вами?»
Пуаро повернулся к ней.
— Конечно, правда. Мисс Лемон уже много лет работает у меня секретарем. А лучших мастеров своего дела я не встречал. Я даже немного ее побаиваюсь.
— Понятно. А я думала...
— Что вы думали, мадемуазель?
Он отечески улыбнулся, мысленно давая ей краткую характеристику. Хорошенькая, чем-то озабочена, не очень сообразительно напугана. Он сказал, «Можно узнать, как вас зовут и где вы учитесь?»
«Меня зовут Селия Остин. Я не учусь, а работаю фармацевтом в больнице Святой Екатерины».
«Интересная работа?»
«Не знаю. Вообще-то интересная».
Голос ее звучал не очень уверенно.
«А остальные ребята чем занимаются?» Мне бы хотелось побольше узнать о них. Я думал, что здесь живут иностранные студенты. Но, оказывается, англичан гораздо больше.
Некоторых иностранцев сейчас нет. Например, мистера Чандры Лала и Гопала Рамы. Они из Индии. Да. Еще не видно мисс Рейнджер. Она голландка. И мистера Ахмеда Али. Он египтянин и помешан на политике.
А кто сидит за столом? Расскажите мне о них, пожалуйста.
Слева от миссис Хаббард сидит Нигель Чепман. Он изучает историю средних веков и итальянский язык в университете. Рядом с ним Патрисия Лейн в очках. Она пишет диплом по археологии. Высокий рыжий парень Лен Бейтсон, врач. А смуглая девушка Валери Хопхаус. Она работает в салоне красоты. Ее сосед Колин Макнаб, будущий психиатр.
Когда она говорила о Колине, голос ее слегка дрогнул. Пуаро метнул на нее быстрый взгляд и увидел, что она покраснела. Он отметил про себя: «Ага, а значит, она влюблена и не может скрыть своих чувств».
Он заметил, что юный Макнаб не обращал на нее никакого внимания, а увлеченно беседовал с рыжеволосой хохотушкой, сидевшей с ним рядом за столом. «Это Салли Финч, фулбрайтовская стипендиатка, а возле нее Женевьев Марико. Она вместе с Рене Холлем изучает английский». Маленькая светленькая девочка Джин Томлинсон, она тоже работает в больнице Святой Екатерины, она физиотерапевт. Негра зовут Акибомбо, он из Западной Африки, отличный парень. Последней с той стороны сидит Элизабет Джонстон, она учится на юридическом. А справа от меня два студента из Турции, они приехали неделю назад и совсем не говорят по-английски.
Спасибо. «И как же вы между собой ладите? Ссоритесь, наверное?»
Серьезность вопроса снималась игривым тоном. Селия ответила:
«О, мы так заняты, что нам некогда ссориться. Хотя...»
«Хотя что, мисс Остин?»
«Нигель, тот, что сидит рядом с миссис Хаббард, обожает поддразнивать людей, злить их. А Лен Бейтсон злится. Он тогда бывает просто страшен. Но вообще-то он очень добрый».
«А Колин Макнаб тоже сердится?»
«О, нет, что вы!» «Колин только посмеивается над Нигелем».
«Понятно. А девушки между собой ссорятся?»
«Нет-нет, мы очень дружим. Женевьев, правда, порой обижается. Я думаю, это национальная черта. Французы, по-моему, очень обидчивые. Ой, я не то хотела сказать, простите меня».
Селия не знала, куда деваться от смущения.
«Ничего, я не француз». «А бельгиец?» — серьезно успокоил ее Пуаро. И тут же, не давая Селии опомниться, перешел в наступление. «Так о чем же вы думали, мисс Остин? Помните, вы сказали вначале...» Она нервно скатала хлебный шарик.
«Да просто, понимаете, у нас недавно были неприятности. Вот я и подумала, что миссис Хаббард... Ну, это ужасная чушь. Не обращайте внимания».
Пуаро не стал допытываться. Он повернулся к миссис Хаббард и включился в ее диалог с Нигелем Чепманом, который высказал спорную мысль о том, что преступление — это одна из форм искусства, и настоящие подонки общества — полицейские, поскольку они выбирают эту профессию из скрытого садизма. Пуаро потешался, глядя, как молодая женщина в очках, сидевшая рядом с Нигелем, отчаянно пытается сгладить неловкость, а Нигель не обращает на нее абсолютно никакого внимания.
Миссис Хаббард мягко улыбалась. «У молодежи сейчас на уме только политика и психология», — сказала она. «Мы были куда беспечнее. Мы любили танцевать. Если скатать ковер в гостиной, там вполне можно устроить танцзал и плясать до упаду, но вам это и в голову не приходит».
Селия рассмеялась и лукаво сказала:
«А ведь ты любил танцевать, Нигель. Я даже танцевала с тобой однажды, хотя ты, наверное, не помнишь».
«Ты со мной?» — недоверчиво спросил Нигель. «Где?»
«Кембриджи на празднике весны».
«А, весна, весна!» —
Нигель махнул рукой, как бы открещиваясь от ошибок молодости.
«В юности чего только не бывает. К счастью, это скоро проходит».
Нигелю явно было не больше 25. Пуаро улыбнулся в усы. Патрисия Лейн серьезно произнесла:
«Понимаете, миссис Хаббард, мы так заняты. Надо ходить на лекции и вести конспекты, так что на всякие глупости просто не остается времени».
«Но молодость ведь у человека одна», —
возразила миссис Хаббард. Отведав на десерт шоколадного пудинга, все отправились в гостиную, и каждый налил себе кофе из кофейника, стоявшего на столе. Пуаро предложил начать лекцию. Турки вежливо откланялись, а остальные расселись по местам, выжидающе глядя на гостя. Пуаро встал и заговорил, как всегда, спокойно и уверенно. Звук его собственного голоса воодушевлял его, и он непринужденно проболтал минут 45, пересыпая свою речь примерами из практики и стараясь слегка сгустить краски. Он, конечно, валял дурака, но весьма искусно. «Ну и так вот, стало быть», — закончил он, — «я сказал этому бизнесмену, что он напоминает мне одного льежского фабриканта, владельца маловаренного завода, который отравил супругу, чтобы жениться на красивой блондинке своей секретарше. Я сказал об этом вскользь, но эффект был потрясающим. Он тут же отдал мне деньги. Да-да, те самые, которые у него украли, а я нашел. Сидит передо мной бледный, а в глазах ужас. Я ему говорю, я отдам их благотворительному обществу, а он мне: поступайте, как вам заблагорассудится. Ну что ж, тогда я советую ему: вам, мсье, надо быть очень-очень осторожным. Он молча кивает и утирает пот со лба. Он перепугался насмерть. А я спас ему жизнь. Потому что теперь, как бы он ни сходил с ума по своей блондинке-секретарше, он никогда не попытается отравить свою глупую вздорную жену. Лучшее лечение — это профилактика. Надо предупреждать преступление, а не сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Он поклонился и развел руками. — Ну вот и все. Я, наверное, в конец утомил вас. Раздались бурные аплодисменты. Пуаро еще раз поклонился, но не успел сесть на место, как Колин Макнаб вынул трубку изо рта и спросил. — А теперь вы, может быть, скажете нам, зачем вы на самом деле сюда пожаловали? На мгновение воцарилась тишина. Потом Патрисия укоризненно воскликнула. — Колин! — Но это же и дураку понятно. Колин презрительно посмотрел вокруг. — Мсье Пуаро прочитал нам забавную лекцию, но, естественно, он пришел сюда не ради этого. Он же пришел по делу. Неужели вы думали, мсье Пуаро, что вам удастся нас провести?
— Ты говори только за себя,
— возразила Салли. — Но ведь я прав. Пуаро опять шутливо развел руками. — Увы, я должен признать, что наша милая хозяйка действительно сообщила мне о некоторых причинах ее беспокойства. Лен Бейтсон вскочил на ноги, лицо его исказилось от злости. — Послушайте, что здесь происходит? Это все что, подстроено?
— А ты только сейчас догадался, Бейтсон, — промурлыкал Нигель.
Селия испуганно ахнула и воскликнула.
— Значит, я не ошиблась.
Но тут раздался властный решительный голос миссис Хаббард.
— Я попросила мсье Пуаро прочитать лекцию. Однако я хотела также рассказать ему о наших неприятностях и попросить совета. Я понимала, что нужно действовать, и передо мной стоял выбор — либо обратиться к мсье Пуаро, либо в полицию.
Мгновенно разразилась буря. Женевьев истошно завопила по-французски. «Какой позор! Какая низость связываться с полицией!» Кто-то с ней спорил, кто-то соглашался. В конце концов, Лен Бейтсон, воспользовавшись минутным затишьем, решительно предложил. «Давайте послушаем, что скажет о наших делах мсье Пуаро!»
«Я сообщил мсье Пуаро все факты»,
— поспешно вставила миссис Хаббард. «И надеюсь, что если он захочет вас кое о чем расспросить, вы не откажетесь».
«Благодарю». Поклонился ей Пуаро.
А потом, как фокусник, вытащил вечерние туфли и преподнес их Салли Финч.
— Это ваши туфли, мадемуазель?
— Мои? А откуда... Откуда вы взяли вторую? Она же пропала.
— И попала в бюро забытых вещей на Бейкер-стрит.
— Но почему вы решили обратиться туда, мсье Пуаро? О, до этого несложно было додуматься.
Ну и кто-то взял туфельку из вашей комнаты. Зачем? Естественно, не для того, чтобы носить или продать. В доме наверняка обыщут каждый закоулок, а значит, похитителю нужно спрятать ее где-нибудь в другом месте или уничтожить. Но уничтожить туфлю не так-то просто. Легче всего завернуть ее в бумагу и оставить в часы пик в автобусе или в электричке, скажем, положить под сиденье. Такая догадка сразу пришла мне в голову и впоследствии подтвердилась. А раз она подтвердилась, то, значит, мои подозрения оказались не беспочвенными. Туфля была украдена, дабы, как выразился один английский поэт, досадить, потому что это обидно.
Послышался короткий смешок Валери.
— Ну, теперь тебе, Нигель, не отпереться. Попался, моя радость.
— Нигель сказал, самодовольно ухмыляясь. — Если башмак тебе впору, носи его.
— Чепуха, — возразила Салли. — Нигель не брал мою туфлю.
— Конечно, не брал,
— сердито выкрикнула Патрисия. — Как может даже в голову такое прийти?
— Может или не может, не знаю, — сказал Нигель. — Но я тут ни при чем. Впрочем, тоже скажут про себя и все остальные.
Казалось, Пуаро ждал этих слов, как актер ждет нужной реплики. Он задумчиво взглянул на зардевшегося Лена Бейтсона, потом перевел испытующий взгляд на других студентов.
— Мое положение весьма щекотливо. Я в вашем доме гость. Миссис Хаббард пригласила меня провести приятный вечер только и всего, и, конечно, я пришел, дабы вернуть мадемуазель ее прелестные туфельки. Что же касается прочих дел? — он помолчал. — Мсье Бейтсон, если не ошибаюсь, хотел узнать мое мнение о... ваших проблемах. Но, думаю, с моей стороны было бы бестактно вмешиваться в ваши дела, если, конечно, вы сами меня не попросите.
Мистер Акибомбо решительно закивал курчавой черной головой.
— Это очень-очень правильно, — сказал он. — Настоящая демократия — это когда вопрос ставится на голосование.
Салли Финч раздраженно повысила голос.
— Ерунда, мы не на собрании. Давайте не будем канителиться и послушаем, что нам посоветует мсье Пуаро.
— Совершенно с тобой согласен, — поддакнул Нигель.
Пуаро кивнул.
— Прекрасно, — сказал он. — Раз вы все спрашиваете моего совета, я скажу. На мой взгляд, миссис Хаббард или миссис Николетис следует немедленно обратиться в полицию. Нельзя терять ни минуты.